Понятно, да? Нельзя оправдывать бедного только за то, что он бедный. Понятно? То есть в обоих случаях. То есть нельзя судить не богатого, переслужить, но и бедного нельзя оправдывать только то, что он бедный. Ни в каких случаях, понимаете? Критерии очень простые, то есть поступай по правде, и нормы эти правды весьма высокие. В чем самое интересное, что эти нормы правды, они согласны с совестью всех людей. Вот мне приходилось разговаривать с проститутками, они согласны были, что Библия в этом смысле права. Только они говорили, там находили 10 тысяч равные, почему они так не делают, это второй вопрос. Но они понимали, что Слово Божие, оно правильно говорит. Понимаете? Человек, действительно, Слово Божие, оно подходит человеку в некотором смысле. О чем мы говорим? То, что источником Библии является некий иной разум, да, который является одновременно голосом совести всех людей, который спроектировал людей так. Думаю, уже здесь уже понятно, да, кто? На этом стадии. Но Библия на этом не ограничивается. Авторы Библии, как говорит история, творили чудеса. Это мы знаем даже не только из положительных источников, да? Мы знаем это из свидетельств врагов. Например, в Талмуде есть такие слова. Нельзя ни в коем случае, сказал один там раввин, ходить и исцеляться к апостолам Иисуса Христа. Они, конечно, не исцелят, но делать это недопустимо. Вот. Понимаете, то есть факт того, что было исцеление, то, что люди воскрешали мертвых, показывает то, что эти люди общались с некой нечеловеческой силой, да? Не то, что они были просто там бездельники какие-то, которые говорили, что хотели. Вот. Но и при этом эта сила была какая? Сила, которая восстанавливала творение. Потому что никто, кроме Бога, не может воскресить умершего. Потому что Бог обладает властью на жизнь и смерть. Вот. А апостолы, Христос и пророки властью воскрешения обладали. И других чудес, которые невозможно никого, кроме Бога. А следующее свойство Библии, конечно, на самом деле одно из самых важнейших такое. Это такое свойство, как пророчество о будущем. В Библии содержатся сотни сбывшихся пророчеств. Но я могу привести один из таких ярких примеров. Это книга пророка Захарии. Итак, Бог говорит: я буду пасти овец, обреченных на заклание, народ Божий, овец поистине бедных, и возьму себе два жезла, и назову один благоволение, а другой узами, и буду ими пасти овец. То есть я буду пасти людей, пасти с одной стороны милостью, да, с другой стороны наказание за грех. И истреблю трех из пастырей в один месяц, и отвратится душа моя от них, как и их отвращается от меня. Тогда скажу: не буду пасти вас, умирающий пусть умирает, гибнущий пусть гибнет, остающиеся пусть сидят плоть одна другой. Наказание, да, за завет. Я сделал так, что, как произошло во время гибели Иерусалима, погибнут три вождя народа, там, три священника сразу же в один месяц. И люди там начали бежать друг другу в наказание, да, за то, что они хулили Бога. И дальше: и возьму жезл и благоволение, и переломлю его, чтобы уничтожить завет, который заключил я со всеми народами. И он уничтожен будет в тот день, когда узнает бедный завет, ожидающий меня, что это слово Господа. И скажу им: если угодно вам, то дайте мне плату мою, а если нет, не давайте. Если я скажу, соберу овец моих, то есть народ Божий, да, евреев, скажу: вы хотите, заплатите мне за то, что я вами занимался, да? Заплатите мне за то, что я вас из Египта вывел, заплатите мне за то, что я вас царство вам дал, заплатите вам за завет, который я с вами заключил, да? А если хотите, можете не платить. И сказано, что они заплатят, евреи, да? Какую сумму? И они отвесят в уплату мне 30 серебряников. И сказал мне Господь: брось их в церковное хранилище. Высокая цена, в которой они оценили меня. Да, то есть вот они, во сколько оценили меня. В цену беглого раба они оценили меня, да, говорит Господь. Да, все, что я для них сделал. Куда деньги надеть? В церковное хранилище? Не абы куда, да? И взял 30 серебряников и бросил их в дом Господень для горшечника. Помните, что произошло, да? 30 серебряников был продан Христос, так, Иудой? А что произошло с этими деньгами? Священники сказали: не позволительно их класть в церковное хранилище, куда их бросили, потому что это цена крови. Пойдем купим на них землю у горшечника. Текст у нас есть этого пророчества, подлинный текст этого подлинника, текст, подлинный текст этого пророчества, вернее, копия, есть 2 века до Рождества Христова. То есть это не подделка позднейшая, да? Откуда Захария знал за 5 веков до Христа точную сумму, в которой его оценят? Понимаете? Есть похожее пророчество у Исаии. Книга пророка Исаии, где сказано, что не Вавилон, это 13 глава Исаии, краса царств, гордость халдеев, будет не испровержен Богом, как Содом и Гоморра. А Вавилон – столица мира, вообще мировая столица, общемировая. Нью-Йорк современный. И не заселится никогда. В роды родов не будет жителей в нем. Не растлинет там аравитянин, то есть араб, шатра своего. И пастухи со стаями не будут отдыхать там, в Вавилоне. Представьте себе, про Нью-Йорк, так сказать, что вот будет. Краса царств станет полными развалинами, там никто не поселится, никакие. Ни в какие годы. Не то, что, знаете, говорят, никогда не говори никогда, да? А Бог говорит никогда. Но будут обитать в нем звери пустыни, и дома наполнятся филинами, и страусы поселятся, и косматые будут скакать там, шакалы будут выть в чертогах их, и гиены в усилительных домах. Интересно, да, вот такое пророчество? Оно сбылось, то есть Вавилон был действительно разрушен сначала Камбизом, а потом Вавилон был разрушен после смерти Александра Македонского. К 1 веку после Рождества Христова он подставился в деревушку, а потом он вообще вымер. И было несколько попыток восстановить. Самая последняя из попыток восстановить Вавилон была в 1988 году. Жил да был некий правитель Ирака по имени Саддам Хусейн, знаете такого? И он сказал, я типа мусульманин, никакие побережья, прочее, меня не касается, а Вавилон я восстановлю. Будет такой, ну, кстати, туристический бренд какой, да, восстановлен в Вавилонской башне, да, восстановлен Вавилон. Там было, да, долларов у него было много нефтяных, так. Начался процесс восстановления Вавилона. Там стали восстанавливать стены, вот, все уже вроде там, да. Не исполнилось пророчество. Должно было быть поселение, должны были там быть целые, огромные гостиницы построены быть, так. А до этого там очень не любили жить там люди, потому что там очень много было филинов. Там шакалы сидели в усилительных домах, как, собственно, было написано. И гиены были. И по ночам там полтергейст происходил. Ну, то есть косматые прыгали, да, бесы. Как было предсказано. И гадюк огромное количество, и ежиков бегало. Как это уже у пророка Иезекииля было сказано. До сих пор очень много там бегает. То, что он заболотился. Вот так вот, как только он начал восстанавливать... А восстановление было в 91 году. Началась такая штука, как буря в пустыне. Вот. А, естественно, какое там восстановление, да, когда буря в пустыне? Но он не угомонился, сказал, что все, сейчас мы нефть военного продовольствия все равно восстановим. Где сейчас Саддам Хусейн? Видели, да? А то, что он построил, на самом деле, вот самые последние данные с этого лета, знаете, что произошло? Американцы недалеко от Вавилона расположили свою базу. Военные. А на развалинах восстановленных Вавилона они там отрабатывают свою технику. Понимаете, да, с какими последствиями? Если отстреливаться танками по развалинам, что получится от развалин, да? В общем, понимаете, слово Божие сбылось. Люди считали, что нефтедоллары могут цену слова Божие перекупить. Оказалось, что не так уж это и сложно. Легко. Бог оказался сильнее. И, наконец, и такие пророчества, на самом деле, видите, очень четко пророчество, да, это недвусмысленный какой-то там Нострадамус, там какой-то, да, Нострадал. Вот, действительно, очень четко пророчество, которое очень четко сбылось, буквально до точечки. Таких пророчеств тысячи. О чем говорится? Что за Библией стоит повелитель времени, да, кто стоит над мировой историей, который управляет как ему угодно. Ну и главное, что Библия до сих пор работает. Вообще, вот известная история с одним боевиком, который в 2000 году отобрал у пленника Новый Завет в Чечне. Случайно прочитал его, принял, обратился, ушел из банды, крестился, пошел до властям, сейчас в тюрьме сидит. Понимаете, то есть Библия, она до сих пор говорит человеку. Есть такое правило, например, что в том случае, если вы не понимаете, где Слово Божие, помолитесь, откройте Библию, читайте, и вы увидите Слово Божие. Очень часто, когда читает человек свои правила, он видит, что вдруг какой-то текст, он загорается. Просто откровенно загорается, да? И человек, и ответ бывает именно на его вопрос, именно тогда, когда ему нужно. А бывает ответ на его вопрос тогда, когда он его не хочет слышать. Вот, но его, он сильно навязывается, понимаете, да? Ну, понимаете, да? То, что Слово Божие до сих пор говорит. Собственно, оно так и должно быть. Если бы это слово живого Бога, оно так и должно быть. Поэтому у христиан принято читать Слово Божие каждый день. В обязательном порядке. Поняли? Вот. Вот что я хотел сегодня рассказать.
Спасибо.
Вопросы есть какие-то? Есть? Хорошо. Значит, вы, пожалуйста, когда вопросы будут, вы их задавайте, ладно? И к следующему разу прошу Максима прочитать Евангелие от Марка. Хорошо? Но вот это у вас есть? Отлично. С Богом. Собираемся мы в следующий раз с вами здесь в 7 вечера в следующую пятницу. Всех знакомых тоже зовите.
А кстати, я хотел историю рассказать.
Приглашайте пить чай.
Из мусульман. У нас течение у мусульман там. Библия
из Да.
Да-да. Но я всегда ее читал, потому что я знаю это слово. И как-то одному истинному мусульманину я привел просто две притчи. Один о вратаря и о сеятеле. Он послушал, он такой истинный мусульманин, как он говорит, нет, там это все, прочь, отрицай. Он послушал, говорит, это слово Божье. Представьте, я только две притчи ему привел, вот так. Он послушал, так подумал, говорит, это слово Божье. Я не знаю, навело его на размышления или нет, но он просто и не глупый такой.